православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. Из студии Радио России из Пензы. В этот субботний полдень мы рады приветствовать всех, кто настроился на нашу волну. У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Продолжается Великий пост, и завтра его второе воскресенье, или по церковнославянски неделя. Она посвящена памяти святителя Григория Паламы, отца и учителя церкви, архиепископа Фессалоникийского. И надо признать, что объяснить, почему именно ему посвящена вторая неделя Великого поста, смогут очень немногие. Если с Иоанном Лествичником или Марией Египетской все более понятно, поскольку их имена у нас ассоциируются с восхождением по лестнице духовной, с аскетическими подвигами, то что такое исихазм, учение, которое как раз и оформил в своих трудах святитель Григорий, знают очень немногие. Затем напоминает нам о нем Святая Церковь в эти дни. Что мы, как православные христиане, должны знать об исихазме и самом ярком его представителе? Поговорим сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Уже в студии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Я по традиции напомню телефон студии 54-32-24. Поскольку мы работаем в прямом эфире, то, пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Кстати, Алексей, ну, начнем, давайте, наверное, с личности святителя Григория. Все же неделя посвящена ему лично. А жизнь он прожил интересную, я бы даже сказал, бурную, и особого рассказа она однозначно заслуживает.
Святитель Григорий Палама происходил из довольно известного аристократического рода. И, скорее всего, его семья в XII веке переселилась из Малой Азии в Константинополь. А вот эта фамилия, которая по-разному склоняется, кто говорит Палама, кто Палама, она, в общем-то, говорит о том, что святитель Григорий принадлежал очень знатному роду, поскольку в то время люди отличались только именем или кличкой, это прозвище.
Ну, как позже в России, прозвище, кстати,
да, как было. У нас тоже самое. А фамилии уже давались только знатным. Его отец был сенатором, его звали Константин, но он умер в раннем возрасте, оставив вот несколько детей на, значит, попечение своей супруги и малолетнего сына. Святитель Григорий вот на момент смерти, вот ему было, наверное, года 2 или 3, на момент смерти отца. А святитель Григорий Палама родился в 1296 году. Это приблизительно дата его рождения. Хотя кто-то говорит, он мог родиться и в 1295, но суть не в этом. И поскольку отец Григория Паламы, Константин, был сенатором и входил в элиту, приближенную к императорскому двору, то вот свою личную опеку над мальчиком взял сам император Андроник II. У юного Григория тогда завязались дружеские отношения с сыном императора Андроника II, это уже был, получается, Андроник III, но, естественно, с особенностями субординации, вот, поскольку она все-таки предусматривала некую дистанцию. И, как мы видим, в дальнейшем в жизни вот эта дружба, она давала о себе знать. То есть император всячески пытался оказать свою помощь своему другу детства, и, насколько это было возможно, вручал его.
Ну, вообще, он был всю жизнь близок,
да,
к императорскому,
да,
двору, и не всегда это на пользу ему шло.
Да, и поскольку ему позволяло вот такое социальное положение получить образование, то он обучался в императорском университете, и изучал такие науки, как гомилетика, логика, физика, риторика. Прекрасно знал Аристотеля. Вот это как раз факт опровергает то, что Восток интересовался только Платоном, а Запад Аристотелем. Вот, наверное, и так было. И, в общем-то, вот такое положение ему сулило завидную карьеру. Но он почему-то отказывается от этой блестящей светской карьеры и отдает предпочтение духовной жизни.
А как его становление как монаха, как пастыря прошло?
Установить точно, когда в нем появилась решительность посвятить себя Богу именно в монашестве, установить сложно, но точно и достоверно известно, что, обучаясь в императорском университете, он входил в общение с отшельниками и монахами монастырей. Вот это общение, оно вызвало в нем интерес к такой вот особой жизни, монашеской жизни, созерцательной жизни. И в возрасте приблизительно от 18 до 20 лет, вот обратите внимание, дорогие радиослушатели, на то, в каких, можно сказать, условиях и в каком мировоззрении жило то общество. Я бы сказал, не только в Византии, но и у нас. Григорий уговаривает уйти в монастырь не только значит, своих братьев, то есть когда братьев-то да, но он еще уговаривает своих сестер. Вот, сестры остались в Константинопольском монастыре, а братья поехали с ним на Афон, можно сказать, всей семьей удалились из мира. Вот какая ревность была, действительно, какое искание Бога. На Афоне они оказываются в Отопецком монастыре, где проходит так называемый искус. Это такое время испытания для новоначальных. И только через 2 года, вот после этого искуса, после этого испытания, он был пострижен в монахи. Но со временем, как мы видим, и опять же нужно заметить на то, что, скорее всего, вот период того времени, он отличался тем, что в Византии не было вот такой, наверное, установившейся практики обязательного нахождения монаха в одном месте. Вот сейчас это, да, не поощряется.
Ну, трудиться других.
Да, трудиться, да. А в то время, как мы видим, такой вот жесткой привязанности к монастырю не было, и поэтому он переезжал то с одного монастыря в другой. Но, тем не менее, вот его излюбленным местом была Лавра, Лавра Афанасия Великого, а рядом с этой лаврой находился небольшой скит святого Саввы. Вот в этом скиту он как раз и начал писать свои сочинения, свои творения. Монашество, оно, в общем-то, в нем вызвало еще больше интерес, когда он и стал использовать вот такую практику созерцательной молитвы.
Ну, наверное, прежде чем перейдем к трудам святителя Григория, давайте в нескольких словах расскажем об его участии в политической борьбе, потому что, честно говоря, странно даже для такого подвижника, но это занимало большую часть его жизни.
Ну, политическая борьба, как мы видим, она была обусловлена отстаиванием богословских убеждений святителя Григория Паламы. И можно сказать, что он был каким-то образом даже вовлечен вот в этот процесс, когда нужно было отстаивать догматические убеждения. А все, в общем-то, началось с того, что в 30-х годах 14-го столетия в Византии стало появляться новое лжеучение, новая ересь. И причиной появления этой ереси стала беседа некого ученого Варлаама, Калабрийского, который беседовал с афонскими монахами и узнал от них, что они в созерцательной молитве видят какой-то свет. И вот этого очень насторожило, причем вот эти монахи афонские, они во время молитвы использовали такие дыхательные методики, чтобы сосредоточить внимание. И вот в этом положении они устремляли свой взор на центр груди. Вот это все стало для него настолько непонятным, что вызвал протест. Он не мог понять, что во время молитвы можно созерцать какие-то вообще явления. Вот, кстати говоря, святитель Игнатий Брячининов очень предостерегает от этого. Но, судя по всему, что все-таки Варлаам, он поверхностно, не изучив суть вот всего происходящего в молитве, вот в этой созерцательной молитве, он, не вникнув в суть того, что они действительно видят, он, значит, сначала в устной форме стал выражать свой протест и буквально надсмехаться над этими монахами, называя их подушниками. Вот то, что они вот в молитве устремляют свой взор на центр живота и как бы дуют туда. И после вот таких устных каких-то претензий он уже перешел к письменным, причем стал критиковать не только вот этих монахов, а даже и святоотеческое наследие, то есть уже признанные богословские трактаты. Вот на уже его письменные вот такие заявления отреагировал святитель Григорий Палама. Он сначала в устной форме как-то пытался его вразумить, а затем уже перешел, поскольку это было уже невозможно, вот в случае с Варлаамом Калабрийским, поэтому святитель Григорий Палама переходит уже к письменной форме опровержения его богословских взглядов. И они были выражены вот в такой, в таких письменных трактатах. Вот это, значит, распространяющееся лжеучение, оно вызвало интерес в публике, потому что люди, в общем-то, интересовались верой и антропологией, богословскими взглядами. И поскольку это было доступно для многих людей, то у людей стали возникать вопросы относительно вот тварности или нетварности вот этого света, который видели монахи во время молитвы. И вопрос даже дошел до того, что его нужно было разрешать на определенном уровне. И этот уровень был, конечно, собор, Константинопольский собор 1341 года, который полностью подтвердил, значит, богословские взгляды Григория Паламы и осудил взгляды Варлаама Калабрийского. Но что мы видим? Вот на этом, в общем-то, не утихает волнение догматических споров. И оно, наверное, было как раз связано вот с переменой политической обстановки в Византии, поскольку умер, наверное, скоропостижно император Андроник III, который являлся, в общем-то, покровителем друга детства Григория Паламы. Он умер, и здесь, значит, как сановники, так духовенство и даже патриарх Иоанн Калека, фамилия какая интересная, да, он был, в общем-то, тоже вовлечен вот в эту политическую игру. И поскольку он от Григория Паламы, то есть я вот сейчас напоминаю радиослушателям, а то несколько будет это запутано, поскольку патриарх Иоанн Калека не увидел поддержку вот своих политических амбиций со стороны Григория Паламы, то он, в общем-то, позволил его оппонентам расправиться с ним. И это уже произошло в следующем году, когда в 1342 году, то есть, обратите внимание, в 1941 году собирается собор, который полностью, значит, оправдывает вот богословские взгляды Григория Паламы и осуждает Варлаама, а уже через год собирается, но не собор, а собирается синод, священный синод Константинопольской церкви, на котором, в общем-то, Григория Паламу, значит, хотя этот синод, он не имел таких последствий, но тем не менее Григорий Паламу заключают в темницу и лишают его возможности священнослужения. Через два года тот же священный синод Константинопольской церкви, он уже отлучает Григория Паламу от церкви. Причем вот это постановление Священного Синода Константинопольской церкви поддержала Иерусалимская и Антиохийская церковь. Он, значит, находится под стражей, отлученный от церкви. И вот в таком положении, казалось бы, уже все безысходным, мы видим проявление промысла Божия. Вот как тогда политическая обстановка изменилась, так и сейчас мы видим вот в результате, опять же, перемен в государстве Византии, патриарх, вот, который гнал Григорий Паламу, он сам оказался в опале, вот, и был свержен, а на его место пришел другой патриарх Игнатий, который уже вот на этом Константинопольском соборе 1347 года снял все обвинения на Григория Паламу и возвел его уже в сан епископа. То есть с 1347 года Григорий Палама становится епископом Фессалоника.
Спасибо. Наверное, прежде чем перейдем к, собственно, трудам святителя Григория Паламы, давайте послушаем духовную музыку. Прозвучит тропарь святителя в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, что сегодня в прямом эфире с протоиереем Алексеем Гашковым мы говорим о святителе Григории Паламе, отце и учителе церкви. Телефон студии 5432-24. Набирайте этот номер и задавайте свои вопросы. Святитель Алексей, ну, наверное, пришло время уже поговорить о трудах, которых святитель оставил немало, которые сравнительно полно сохранились до наших дней. Какие из них наиболее важны? И что интересно, какие мы реально можем найти в переводах на русский язык и познакомиться с ним.
Труды святителя Григория Паламы принято разделять на четыре раздела. Первый раздел – это, прежде всего, догматико-полемические его труды и сочинения, в которых вот как раз он защищает позицию безмолвствующих монахов на Афоне. К этим трудам также можно отнести его проповеди, проповеди буквально на каждый день года. И второй раздел, значит, посвящен у него нравственному, аскетическому, значит, такому направлению, в которых он, значит, приходит к необходимости вот углубленного познания 10 заповедей Божьих, а также их, естественно, объяснению. В своих нравственном, значит, аспекте сочинений он также пишет отзыв на житие афонского подвижника Петра. В третий раздел, значит, посвящен письмам, и четвертый раздел, можно сказать, посвящен творчеству, так как он писал молитвы, прежде всего молитвы к Матери Божией, Пресвятой Богородице. А то, что касается переводов, то в большей степени они у нас находятся доступны. И не просто доступны в печатном виде, а даже доступны настолько, что их можно прочитать в интернет-ресурсе.
Ну и, наверное, есть уже смысл перейти к самому понятию исихазма. Если для начала дать краткое определение, что это все-таки такое, в чем суть?
Исихазм – это прежде всего безмолвие. Я обращу внимание наших радиослушателей на то, что безмолвие не есть бездействие, это не есть инертность. Безмолвие – это созерцание, молитвенное созерцание. И, как мы видим, исихазм, он был уже, можно сказать, зарожден в IV веке вместе с монашеством. И если в ранние времена он использовался в основном не просто монахами, а отшельниками. А я напомню, что в монашестве есть три таких формы подвижнической жизни. Это общежительная, когда все вместе. Вторая форма – это когда живет группа монахов, например, 5-7 человек. Это киновия. И уже отшельническая жизнь, когда отшельник живет один. Так вот, первоначально вот эту практику исихазма, созерцания, использовали только отшельники. Но, как мы видим, уже к XIV столетию она была общепринята не только у монахов в общежительных монастырях, но была принята даже мирянами. Даже миряне использовали. В чем ее основной смысл вот этого подхода исихазма? Дело в том, что наш, значит, наш ум, он постоянно куда-то устремлен к каким-то внешним предметам, которые не имеют отношения к образу Божию. И вот для того, чтобы этот ум собрать воедино целое, необходим какой-то определенный прием. Вы знаете, нам, священникам, довольно часто приходится слышать, как на исповеди, так и вообще в разговорах с верующими людьми, на рассеянность в молитве.
Я думаю, все с этим сталкивались.
Я думаю, что, да, все те, кто сейчас слушает наш радиоэфир, наверное, согласятся с тем, что молитва преследует рассеянность. Но максимум мы можем сосредоточить свое внимание на 2-3 строчках молитвы. А затем, когда уже мы заканчиваем, например, молитвенные правила,
уже вспоминаем. Когда тексты уже знакомы, да, почти наизусть.
Когда уже наизусть, а когда еще и на ходу, Вот иногда даже условия жизни у некоторых людей не позволяют вот так ежедневно постоять у икон и прочитать молитвы. И они, ну, вот так получается, что лучше на ходу, чем никак. Конечно. И они вот читают на ходу. Можно сказать, занимаетесь какими-то другими делами. А здесь тем более будет преследовать рассеянность, поскольку мы отвлекаемся на какие-то внешние предметы. Так вот, вот эта рассеянность... Это не есть неспособность нашего, значит, внимания сосредоточить на внимание на молитве. Это не является нашей неспособностью. Вот взять, например, пример из нашей жизни, когда нам тяжело запомнить краткую какую-то молитву. И в то же время мы запоминаем ход, значит, событий в сериалах каких-то, вот переживаем им. Вот дело здесь не в том, что у нас память там плохая, а дело в том, что она не туда направлена, вот так, скорее всего. А вот как раз исихазм, вот этот метод собирания молитвы, благодаря каким-то усилиям, воле, конечно, ума, мы как раз достигаем определенной цели.
У нас есть звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Слушаем.
Скажите, пожалуйста, батюшка, я понимаю, вот так, что вера – это вещь такая субъективная, специфическая. Там кто-то в Африке верит, что надо отрубить голову своему этому врагу какому-то, чтобы жениться, другие другое. И Христос вроде бы говорил, что нужно стать детьми, чтобы поверить. Вот меня каждый раз, ну, напрягают, так сказать, современным языком. Вот соборы были многочисленные, церковные. И там дискуссии велись. Ну вот, ведь у каждого субъективные мнения. Они, одни считают одно, другие другое. Вот из чего они исходят, неизвестно. И вот я хотела спросить, а в чем, собственно, заключались вот несогласия этого святого, о котором вы сейчас говорите, ну, с ведущими там церкви, в чем у них были, о чем были дискуссии, в чем они не соглашались, почему за это его преследовали?
Прекрасный спасибо. Вопрос. Спасибо. Благодарю вас. Да, а вот отвечая на этот вопрос, у нас, наверное, будут уши сворачиваться в трубочку, потому что сейчас нужно будет использовать какие-то догматические термины, чтобы вот не просто нам вот с Евгением понять, в чем суть вот этой проблемы, а ну чтобы вам, вот, дорогим радиослушателям, дать возможность понять, в чем вообще, значит, его открытие, за которые он какое-то время был преследован. Это открытие, в общем-то, состоит в том, что у Бога есть сущность, то есть у Троицы мы признаем, что в Боге есть сущность. Вот, есть, значит, сущность, есть ипостась, а есть вот то, что им было открыто, это, можно сказать, проявление сущности Бога. И святитель Григорий Палама, он, в общем-то, не отрицал того, что Бог непостижим, как сущность. Ведь споры-то к чему были, в общем-то, в основном сведены вот с оппонентами Григория Паламы, сведены к тому, что они, его оппоненты, они такой точки зрения приделывают, что Бог, поскольку он невидим, он и вследствие этого непостижим. Поскольку мы его не видим, так и мы его не можем постигнуть. Вот в этом отношении очень показательна полемика с иконоборцами. Поймите, что иконоборцы – это тоже христиане. Но вот они задавали вопрос тем, кто почитал иконы. Ну, что вы изображаете на иконах? Если вы изображаете Бога невидимого, то как это вы можете изобразить его на иконах? Он же невидим. Если вы изображаете, значит, человеческую природу Христа, то, получается, вы изображаете тварность, вот, и являетесь идолопоклонниками. Но православные ответили так, что мы изображаем не, значит, поскольку Бог невидимый, не можем его изобразить, и, значит, в то же время и тварность тоже мы не изображаем, а мы изображаем на иконах ипостась, вот, то есть образ Божий. И вот в этом отношении святитель Григорий Богослов, он, в общем-то, соглашался с тем, что Бог в этом отношении непостижим, как сущность, он непостижим. Значит, его оппоненты, они шли дальше, они говорили, ну, поскольку он непостижим, то мы его можем каким-то образом о нем что-то узнать только символически. То есть мы можем иметь только символически какие-то представления о нем. А саму сущность мы не можем узнать, и поэтому, поскольку мы не можем узнать его сущность, а имеем только символически о нем представления, то мы и не имеем возможности с ним общаться и тем более соединиться с ним. Да, хорошо, говорил Григорий Палама. Он говорил, что да, действительно, он, поскольку невидим, он непостижим, но не потому, что не по причине того, что отсутствует, то есть вот этот чувственный опыт, ведь, значит, сторонники вот такого взгляда относительно непостижимости Бога, они ссылались на логику Аристотеля. А логика Аристотеля, она обусловливалась чем? Что всякое познание, оно связано с чувственным опытом. Вот пока ты не потрогал все, у тебя знания не будет. Но Григорий Палама, он здесь говорит, что да, действительно, Бог непостижим, но непостижим он ввиду того, что он абсолютно трансцендентен вот нам, творению. И в этом отношении Григорий Палама, он говорил, что да, но он непостижим, но поскольку мы видим проявление, вот проявление его, то есть Божие проявление в нашем творении, в нашем мире, а как они, в общем-то, как мы их видим? Мы их видим в устройстве, в разумном устройстве бытия. Вы обратите внимание, как все устроено, как значит, природе животной, вот, так природе нашей, человеческой, как все устроено, все разумно. И вот на этом основании Григорий Палама приходил к выводу о том, что мы можем вот по этой сотворенности сделать выводы о каком-то особом замысле Бога о нас, людях и о мире. Вот, вот это, значит, отличие, он вот от сущности, он назвал энергией. Вот важно понять, я думаю, что вам, дорогие радиослушатели, вот, к сожалению, сейчас у нас осталось не так много времени, может быть, на следующей передаче мы с вами, да, Евгений, продолжим более детально, вот, потому что вот так в двух словах, и мне еще и на следующей передаче придется вносить какие-то коррективы, объяснения, пояснения, комментарии от того, что я сказал. Но суть вот, значит, того, что, за что он был подвергнут такому преследованию, сводилось к тому, что епископат и духовенство, они не разделяли того богословского мнения, что у Бога существуют какие-то энергии вообще. Вот, вот такого не было понятия, как может так сущность еще иметь какие-то энергии. Вот, и поэтому, чтобы избежать вот какого-то конфликта, а вы знаете, вот из истории, какой мог носить резонанс раскол, появившийся в церкви. Это страшнее всякой войны. И мы даже знаем по истории с своей стороны, уж куда далеко ходить. Вот. И причем на долгое время этот раскол, ну, если военные действия там, они там начались и быстро закончились, то...
Да, вряд ли,
да, да, вот вы видите, да.
Хотя и... там предмет спора был намного менее важен.
И поэтому они вот предпочтали, отвечая на ваш вопрос, Анна Ивановна, вот епископат Константинопольской церкви, они предпочли вот в лице патриарха Иоанна, коллеги, они предпочли лучше его вот куда-то спрятать пока, чтобы вот он где-то был в заточении, чтобы вот лишний раз не поднимать вот эти споры о, значит, сущности и энергии Бога.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Ну, обязательно надо будет ее продолжить, потому что, конечно, тема непростая, и, наверное, в рамках одной программы сложно ее рассказать, разъяснить. Поэтому... мне остается попрощаться, напомнить, что программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Неля Павлова. Услышимся мы через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Сейчас прозвучит прекрасное великопостное песнопение «На реках Вавилонских» в исполнении хора подмосковного Николы Угрешского монастыря. Вавилон.